Глава 8. Меня часто одолевают подозрения, что всевозможные церемонии и ритуалы намеренно придуманы некими подрывными элементами для того, чтобы отнимать у короля время и всячески отвлекать от управления государством. Шалар III. Нахальная Ольга явилась на церемонию все в тех же столь любимых ею джинсах и кроссовках и сером свитере, с флягой чего-то спиртного в руках и неизменной сигаретой в зубах. Ее Кира увидела сразу, такую особу трудно было бы не заметить. Рядом с ней она обнаружила и вчерашнюю компанию, рыдавшую в доме господина Жака, Эльвиру и Терезу, с которой Ольга о чем-то горячо спорила. «Ну как это ты не можешь?» — как раз говорила она, когда Кира приблизилась к ним. «Тереза, ты же на войне была!» «Не была я на войне», — возразила Тереза. «Я работала в тыловом госпитале и оружие в руках не держала». «А как же партизаны и все такое?» «И в партизанах я не была. Мы их просто в нашей больнице лечили тайком от немцев». «Но ты хотя бы гранату бросить сумеешь?» «Не пробовала», — вздохнула Тереза. «Да и откуда здесь граната?» «Но ты хотя бы видела живьем огнестрельное оружие?» «Видела, конечно. Но что толку с того?»
«Тереза, ну давай с нами. Я тебе потом все объясню насчет толку. Тебе ж все равно нечего просить. У тебя же никого больше нет. А для Жака король и так все сделает, что он сам попросит».
«О чем это вы?» — спросила Кира, поприветствовав подруг.
«Ольга уговаривает Терезу присоединиться к вам в битве с драконом», — вздохнула Эльвира. «Делать ей нечего, вот и выдумывает, что попало. Зачем ей эта Тереза? Все равно ведь дракона вы не одолеете. Двое вас там будет или трое?»
«Не знаю», — сказала Кира.
«Кира», — обратилась к ней Ольга, — «помоги мне уболтать Терезу. Но ни на что не ведется».
«А почему это для тебя так важно?» — спросила Кира, действительно недоумевая, зачем Ольге понадобились лишние бойцы, раз это все равно не играет никакой роли. «Какая разница, сколько нас будет? Мы все равно умрем, так или иначе. Неужели ты думаешь, что нам повезет больше, чем всем героям, которые полегли в битве с драконом? Ты всерьез надеешься, что три девушки с мечами, из которых двое этими мечами не владеют, смогут победить?»
«О мечах никто не говорил», — нахмурилась Ольга. «И ты, когда будешь просить, не вздумай ляпнуть насчет меча, вообще не оговаривая вид оружия. Я еще не знаю, что найду».
«Постой, о чем речь?» — остановила ее Кира. «Вчера ты говорила о каком-то месте и государственной тайне, но толком не объяснила. Может, теперь объяснишь?»
«Прямо здесь, при таком скоплении народа? Я тебе потом объясню. Это ж правда государственная тайна. И потом... Нет, не буду. Вдруг кто подслушает и застучит». «Просто положись на меня. Если не выйдет, меч взять всегда успеешь. У Элмара даже штурмовое копье есть, если хочешь. Он даст, оно ему все равно не нужно. Тереза, ну хоть ты понимаешь, на что я намекаю? Тебе Жак не говорил?»
«Не говорил», — качнула головой Тереза. «Но я, кажется, понимаю, на что ты намекаешь. Намекни еще раз, по-другому».
«Пожалуйста. Помнишь, как мы, переселенцы, сюда попадаем?»
«Поняла», — кивнула девушка. «Кажется, поняла».
«Поэтому я именно к тебе и обращаюсь. Хоть ты и не умеешь, но, по крайней мере, знаешь, что это такое».
«Хорошо, ты меня уговорила. Я с вами. Может, ты и права, может, это и выход».
«Да, я согласна».
«Вот и чудненько», — обрадовалась Ольга и достала новую сигарету.
«Я по-прежнему ничего не поняла», — вздохнула Кира. «Но так и быть, подожду».
Она оглядела толпу жертв, топтавшихся в приемной в ожидании момента, когда их пригласят в тронный зал. Все были зареваны и перепуганы, и периодически кто-то падал в обморок. На этот случай поблизости околачивалось несколько мистиков из Ордена Десницы Господней, которые приводили бедняжку в чувство и усаживали на стульчик в сторонке. В приемную вышел распорядитель церемонии и попросил уважаемых дам построиться парами и подравняться. Дамы построились и подравнялись, отчего Киру разобрал смех. Если раньше они напоминали разбредшиеся по полю стадо коров, то теперь стали похожи на все то же стадо, которое пастух попытался выстроить в колонну по два. Кира встала в пару с Эльвирой, позади них Ольга и Тереза. «Заходить по четыре», — объяснил распорядитель. «Излагать просьбу четко и внятно. Невозможного не просить. Если окажется, что его величество не в состоянии выполнить просьбу, вы можете просить что-либо другое. Если есть вопросы, прошу обращаться ко мне». «Сударыня, погасите сигарету, вы ведете себя неподобающе».
«Не погашу», — нагло ответила Ольга. «И что вы мне сделаете? Вы даже не выведете меня отсюда, потому что я имею право на просьбу. В дракона разве что превратитесь, тогда я, может, испугаюсь. Придумали тоже неподобающе. Я в воскресенье умру, мне наплевать на подобающее поведение и прочую фигню. И вообще, его величество разрешил мне курить везде, где хочется». Распорядитель со вздохом отошел и скрылся за дверью тронного зала. Видимо, вращаясь при дворе, он привык не к таким выходкам, и достать его чем-либо было сложно. «Ольга», — тихонько сказала Кира, — «я все понимаю, но зачем же хамить всем подряд?» «А я сегодня собралась всех иметь в полный рост», — сообщила Ольга, нахально улыбаясь. «Особенно господина Хабарда. Для него я припасла сюрприз. Главное, никто ничего не поймет, а он будет еще полчаса обтекать и ничего не скажет. А то ведь тогда все поймут».
«Ну, короля-то хоть не надо», — попросила Тереза.
«Ну что ты, я же его обожаю. Он душка. Разве я его обижу? Только подшучу немного».
«Короля поимею я», — пообещала Эльвира. «Как ты выражаешься, в полный рост. Во все его 5 локтей и 4 пальца».
«Это столько в нем росту?» — уточнила Ольга. «То есть где-то 2,08.
Нифига ж себе.
А сколько ж тогда у Элмара? 2,20? Эльвира, за что ты его так?»
«Извини», — нахмурилась Эльвира. «Я не хочу распространяться об интимных подробностях».
На этом разговор сам по себе угас, и все стали молча ждать своей очереди, формулируя в уме последние просьбы. Они попали в одну четверку, и в зал вошли все вместе. В зале оказалась толпа народу, совершенно лишнего для церемонии. Видимо, господам придворным было интересно само зрелище, или же они коллекционировали особо дурацкие просьбы. Ольга тихо хихикнула, увидев короля в официальном протокольном облачении и короне, которая смотрелась на нем смешно и нелепо. Кира с трудом подавила неподобающий смешок, ибо в этой короне его величество больше всего походил на расхитителя гробниц, напялившего на себя часть добычи.
«Выйдите на середину зала», — объявил распорядитель церемоний. «Назовите свое имя и изложите просьбу».
Кира оказалась первой. Она расправила складки камзола и строевым шагом вышла на середину зала. «Я баронесса Арманди из Кромати», — громко произнесла она. «Я прошу разрешения взять с собой оружие, чтобы сразиться с драконом и умереть, как подобает воину».
«Нельзя», — тут же послышалось из-за стола комиссии. Это сказал председатель, тот самый печально известный господин Хабард.
«Можно», — возразил король.
«Это не разрешено законом», — закипятился председатель.
«Это не запрещено законом, значит, разрешено». Его Величество отвечал скучающим тоном, развалившись на троне, и всем своим видом давая понять, как его утомили эти бесконечные перебранки с комиссией.
«Это запрещено», — уже не так уверенно заявил господин Хабард.
«Где? Процитируйте».
«Часть 3, глава 5. Девушки должны явиться к месту отправки в нарядных платьях, элегантно причесанные и убранные цветами».
«Не в платьях, а в одежде», — поправил король.
«Вечно вы перевираете. И где здесь что-то запрещено?»
«Ничего не запрещено. Они могут взять с собой все, что считают нужным. Любимую куклу, таблетки от головной боли, 3 смены платьев, штурмовое копье, комнатную собачку, мешок дерьма, столовый сервиз — все, что в состоянии унести. Даже если вы считаете вопрос спорным, мое право решать, и я разрешаю».
Он встал и поклонился Кире. «Позвольте выразить вам мое восхищение, отважная воительница. Ваше мужество будет воспето в балладах и сохранено в истории королевства».
Возможно, он просто из вежливости ее похвалил, но все равно было приятно. Кира повернулась, чтобы вернуться на место, но ее остановил ехидный голос из-за стола комиссии.
«И куда вы прицепите свой меч, баронесса? К подолу вашего бального платья?»
«Ах ты, сволочь!» — обиделась Кира. «Еще и издеваешься?»
Она обернулась и посмотрела на герцога в упор, чтобы он хорошо видел ее глаза и не надеялся заметить там страх или отчаяние.
«Нарядная одежда воина — парадные доспехи», — твердо сказала она. «Элегантная прическа воина — парадный шлем. А бальное платье больше пойдет вам, ваша светлость, поскольку у меня есть сомнения в том, что вы мужчина».
В зале немедленно смолкли разговоры, и в наступившей тишине было отчетливо слышно, как его величество давится от смеха.
«Браво!» — наконец крикнул он и несколько раз хлопнул в ладоши. «Достойный ответ на дурацкий вопрос. Вы не находите, господа?»
Придворные послушно, но как-то вяло зааплодировали, с опаской оглядываясь на герцога Браска, и под эти неуверенные аплодисменты Кира вернулась на свое место.
«Круто!» — восхищенно заявила Ольга. «Ты же его поимела, как хотела. Он теперь до конца церемонии будет сидеть, как обосранный».
«Послушай», — не выдержала Кира. «Ты этой изящной словесности уже здесь нахваталась или с собой привезла?»
«А что?» — съязвила Ольга. «Вас это шокирует? Ваши солдаты изъясняются классическими стихами?»
«Солдаты есть солдаты. А ты-то где этого набралась? В королевской библиотеке?»
«Да нет», — засмеялась Ольга. «Это я из дому привезла».
«А чем ты занималась дома?»
«Изучала языки, литературу, изящную словесность, в общем», — пояснила Ольга, наблюдая, как на середину зала величественной походкой выходит красавица Эльвира. «Я Эльвира Люменталь», — с обычным своим отчужденным спокойствием произнесла она. «Я прошу, чтобы вы, ваше величество, принесли мне свои извинения. Сами знаете за что, но если не догадываетесь, могу напомнить». Король медленно выпрямился и в наступившей тишине коротко и серьезно спросил. «Публично?» «Да, здесь и сейчас».
«В какой форме?»
«Как вам будет угодно». «Должен ли я подробно указать, за что именно, невзирая на то, что здесь присутствуют дамы?»
«Не обязательно».
«Должен ли я при этом преклонить перед вами колено?»
«Нет, ваше величество, я хочу, чтобы вы смотрели мне в глаза».
Присутствующие, затаив дыхание, слушали этот странный обмен учтивыми репликами, которые и король, и его придворная дама произносили одинаково, ровным и серьезным тоном, и с трепетом ожидали продолжения. Король с каменной вежливостью на лице спустился по ступеням, подошел к Эльвире вплотную и все тем же ровным, серьезным голосом произнес, глядя ей в глаза. «Госпожа Люменталь, я приношу вам свои извинения за то, как я обошелся с вами год тому назад. Я прошу у вас прощения за мое поведение, недостойное короля. Я прошу вас простить меня за то, что относился к вам без должного уважения, унижал вас, оскорблял и хамил. Я ничего не упустил?»
«Благодарю вас, ваше величество», — точно так же ровно и спокойно ответила Эльвира. И они, одновременно развернувшись, как часовые при смене караула, чинно разошлись по своим местам.
Ольга, сунув руки в карманы, зашаркала своими белыми кроссовками на середину зала, спеша занять место Эльвиры.
«Это и все, чего ты хотела?» — удивленно спросила Кира. «Вы что, не могли как-то иначе разобраться в своих недоразумениях?»
«Я не думала, что это будет так», — вздохнула Эльвира. «Я ожидала, что он станет сопротивляться, а я буду настаивать, что он разозлится, что ему будет стыдно, что он будет чувствовать себя униженным». А он даже не дрогнул, и даже не покраснел, и глаз не отвел. Словом, лишил меня единственного и последнего удовольствия. Она еще раз вздохнула и печально изрекла. «Козлы они все, мужики!» Тем временем Ольга, представившись, принялась излагать. «Ваше Величество, у меня к вам есть одна просьба, очень, как бы сказать, личного характера. Вы не возражаете, если я выскажу ее вам наедине, чтобы, ну, вы меня понимаете?»
Король обхватил ладонью подбородок и скорбно заломил брови.
«Вы что, сговорились?» — жалобно сказал он и повернулся к придворному магу.
«Мэтр Истран, я вас очень попрошу. В мой кабинет.
Ольга, подойди ближе».
«Так нельзя», — заявил председатель комиссии. «Просьба должна быть высказана публично».
«Процитируйте», — небрежно откликнулся король. По-видимому, эта реплика у него уже была отработана до уровня рефлекса. Господин Хаббард засопил, но промолчал. Предполагаемой цитаты явно не существовало, а врать королю было бесполезно. Оба злосчастных закона он, разумеется, знал наизусть. Ольга обернулась, очаровательно улыбнулась председателю и показала ему кулак с отставленным средним пальцем. Видимо, это что-то означало, поскольку господин Хаббард задохнулся от возмущения и пошел красными пятнами, однако не сказал ни слова. Эльвира тихо хихикнула и объяснила Кире, что этот жест у переселенцев аналогичен мистралийским двум пальцам или же родному артанскому кулаку. Это ей как-то Жак рассказывал. А тем временем Ольга со своим пальцем скрылась в сером тумане, оставив Киру в полном недоумении. Вот уж никогда не знаешь, чего ждать от этих бардов. В кабинете король сел на край стола, содрал с головы корону и силой стукнул ею по стопке бумаг.
«Ну, давай», — сказал он, — «излагай, я уже ко всему готов. Мэтр Истран тебе не мешает или попросить его покинуть кабинет?»
«Ваше Величество», — умильно улыбнулась Ольга, — «мэтр нам совершенно не мешает. Вы ведь ему доверяете? Я хотела попросить вашего разрешения покопаться в секретном складе Бин на предмет подходящего оружия против дракона. А вы что подумали?»
«Что угодно», — вздохнул король, — «ты же непредсказуемый человек». «С тебя сталось бы попросить, чтобы я публично сплясал на столе в голом виде, подал тебе чью-нибудь голову на блюде или еще что-нибудь такое, по сравнению с чем ночь любви показалась бы невинной шуткой. Кто тебе сказал про склад? Жак?»
«А кто же?»
«Так как?»
«Да жалко мне, что ли? Почему сразу не сказала? Хотела, чтобы я понервничал?» «Не то чтобы. Я просто боюсь, что если кто-то об этом узнает, нам могут учинить какое-нибудь западло, чтобы помешать. Нашей комиссии дракон, наверное, дорог как кормилец, и если они узнают, что ему угрожает что-то реальное...» «Вот я и подумала. Пусть все думают, будто я и правда попросила у вас ночь любви, а я как раз в эту ночь и пошарю на складе. А можно я Кире все скажу? Мы ведь вместе будем. Я бы и для нее что-то взяла, и для Терезы». «Так, подожди», — сказал король, встал со стола, перебрался в кресло и стал набивать трубку. «Ваше Величество», — подал голос мэтр Стран, — «осмелюсь напомнить, что вас ждут». «Я быстро», — сказал король. «Помолчите 5 минут, мне надо подумать». Мэтр вздохнул и сел в ближайшее кресло. Ольга тоже забралась на диван и достала сигареты. Его Величество попыхал трубкой 5 минут, как и обещал, затем произнес. «Сделаем так. Расскажи Кире минимум и так, чтобы вас не услышали. Пусть она сегодня забирает свои вещи из гостиницы и идет ночевать к тебе, к Жаку или к Элмару, откуда ее можно будет телепортировать сюда. Тереза пусть идет к Жаку. Жаку передай, что к 10 часам он мне нужен трезвый и готовый работать. Я его прошу тебе помочь. Когда вернемся со склада, мэтр, я вас попрошу собрать всех сюда, и мы поговорим подробно. Также распорядитесь, пусть придворные телепортисты вернут домой Элмара, а он пусть сидит дома и ждет моих распоряжений. Лично же вас попрошу пригласить Этель». Мэтр Истран улыбнулся. «Я вижу, Ваше Величество, вы за 5 минут волшебным образом исцелились от депрессии, чему я несказанно рад». «Какая может быть депрессия, если у меня появилась идея? Если бы мне еще кто-то сказал, что же за дерьмо эта трижды проклятая Марая, о которой никто ни хрена не знает, я был бы вообще счастлив». «Ой!» — вскрикнула Ольга. «Курица же я безголовая. Совсем про нее забыла. Сейчас вспомню. Это методика создания фантомов и маскировки... Ой, как же...» «Ты это о чем?» — подозрительно поинтересовался король. «Да, Марая этой вашей. Где вы только слово такое взяли? Путем создания... Нет. Иллюзорной замены окружающей среды. Нет, наоборот, себя окружающей средой». «Стой!» — остановил ее король. «Не торопись. Спокойно подумай и вспомни. Где ты это узнала?» «Мне Диего сказал. Ночью, когда мы в больнице трахались». «Вы в таком состоянии еще и...» Негромко напомнила себе мэтр Истран. «Ваше Величество, прошу вас». «Минуточку, мэтр. Так что он тебе сказал? Откуда он это знает?» «Ему приснился Шанкар и рассказал, что такое Марая. Я сейчас вспомню, как было точно». «Не стоит», — сказал мэтр Истран. «Я понял. Это маскировка путем создания иллюзии, что тебя здесь нет. Например, вот вы смотрите на меня и видите меня. А если я создам иллюзию, что я — это не я, а кресло, то меня никто не увидит». «Ошибаетесь», — возразил король, мгновенно просветлев лицом. «Я не увижу, а вот Ольга увидит». Он вскочил из-за стола, выбежал на середину кабинета и радостно обнял обоих, девушку и старого волшебника. «Мы его сделаем», — счастливо воскликнул он. «Мы все продумаем как следует и прикончим, наконец, этого извращенца. Вы не умрете, вы вернетесь. Ольга, как это здорово, что все так сложилось. Он вас не обманет, не нападет на вас внезапно, ты его увидишь». «Ваше Величество», — напомнил мэтр Истран, — «вы не могли бы отложить ваши восторги до более подходящего времени? Мы отсутствуем уже более 10 минут. За это время можно не только выслушать просьбу, но и выполнить ее». «А это мысль», — засмеялся король, расстегнул верхние крючки камзола и слегка перекосил ремень. Потом дернул Ольгу за свитер, заправив его сзади за пояс джинсов, и взлохматил ей прическу. «Жаль, что у тебя губы не накрашены», — сказал он. «Вечером накрась обязательно. И оденься, как на...» Он покосился на мэтра. «Как Камила». «Мы готовы, мэтр». «Корону не забудьте», — напомнил маг. Король спохватился, напялил корону на бикрень и весело подмигнул Ольге. Когда они оказались в зале, Ольга не спеша поправила свитер и прическу, а король тем временем выровнял корону и сообщил, застегивая камзол и хитро улыбаясь. «Для меня будет истинным удовольствием выполнить вашу просьбу». Он повернулся к секретарю. «Сегодня вечером пошлите за госпожой карету и доставьте ее в мои апартаменты к 10 часам». Толпа тихо ахнула, и в наступившей тишине совершенно отчетливо прозвучал громкий шепот герцогини Двари. «Она что, совсем рехнулась?» «Да нет, дамы», — промурлыкала в ответ Камила, даже не понижая голос. «Они выглядят вполне счастливыми. Дело вкуса, знаете ли». Король остановился у большого зеркала в гостиной и дернул Ольгу за рукав. «Полюбуйся, как потешно мы смотримся».
«А на нас с вами что ни на день мы будем так смотреться», — вздохнула она.
Его Величество был облачен в домашний прикид. Длинные широченные штаны, просторную безрукавку, из-под которой выглядывали кружева рубашки, и тапочки. Сама Ольга принарядилась как на съем, то есть в свое единственное платье с исторической родины, которое даже Азиль признавала безнравственным, облегающее из обычного трикотажа с коротким рукавом и вырезом лодочкой, давно, кстати, вышедшим из моды. Все бы ничего, если бы не длина выше колена. К платью Ольга надела местные ажурные чулки и туфельки на самых высоких каблуках, какие только нашла, и теперь боялась наклоняться, опасаясь, что платье при этом задерется выше чулок. А еще она сделала прическу, ну, честно, попыталась, по крайней мере, и намазалась, как не снилось, артанским шлюхом. Ни у одной местной шлюхи не было такой фиолетовой помады.
«Да я-то действительно всегда смотрюсь потешно», — засмеялся король. «А вот ты? Что это ты напялила?»
«Вы ж сами сказали, одеться как на панель».
«Я постаралась».
«Сколько бы вы за меня дали?» Ольга оттопырила губы и состроила его величеству глазки. Король, оценивающий, оглядел ее и тоном состоятельного клиента поинтересовался. «А что ты делаешь?»
«Все, что пожелаете», — подражая голосу Камилы, промурлыкала Ольга, изогнув стан и выставив вперед ножку.
«Тогда тебе вообще цены нет», — расхохотался король и кивнул на диван.
«Садись, подождем. Мэтр появится чуть позже».
«А что, ты действительно столь раскована в этом отношении?»
«Теоретически», — рассмеялась Ольга. «Не забывайте, что практики у меня, ну, совсем мало».
«И что, если б твой кабальера предложил тебе нечто вроде того, чем славится Камилла, ты бы согласилась?»
Ольга задумалась.
«Можешь не отвечать поспешно», — сказал король. «Прошу прощения за дурацкий вопрос. Тем более, что ответ ясен. Раз сомневаешься, значит, при желании тебя можно уговорить».
Ольга вспомнила один из классических анекдотов про поручика Ржевского и тихо прыснула в кулак.
«Ну-ка, ну-ка», — засмеялся король. «Что это ты интересного вспомнила?»
«Ужасно непристойный анекдот», — призналась Ольга. «Элмару я бы его не рискнула рассказывать».
«Валяй», — махнул рукой король. «После этой церемонии мне уже ничего не страшно. Раз уж я пережил объяснение с Эльвирой, твой анекдот переживу тем более».
«А что у вас вышло с Эльвирой?» — полюбопытствовала Ольга. «За что она на вас так обижена до сих пор?»
«А она тебе не сказала?»
«Она сказала, что не хочет вдаваться в интимные подробности».
«Я тоже не хочу».
«Обидел я ее, вот она и обижена. Эльвира немного не тот человек, с которым можно обращаться так, как я со своими дамами. А я этого не понял. Меня раздражала ее холодная отчужденность, как будто она мне одолжение делает. Мне казалось, что она ломается, цену себе набивает, и я все время старался ее как-то уязвить, на место поставить. А она уже и не рада была, что со мной связалась. Но не смела отказать королю. В конце концов, Жак мне за это мозги прочистил и потребовал оставить Эльвиру в покое». Король вздохнул. «Я давно хотел перед ней извиниться, но все никак не мог собраться, вот и дождался. Давай рассказывай свой анекдот».
«Я ж тебе рассказал про Эльвиру».
Ольга сдалась и приступила. К поручику Ржевскому подошел молодой корнет и спросил.
«Кто такой поручик Ржевский?» — перебил ее король. Ольга объяснила.
«Это анекдот, о котором я думаю, если у дамы есть рот и так далее?»
«А вы его знаете?»
«Разумеется. Это анекдот про Лавриса».
«Что тебя так развеселило?»
«Да так, подумалось, насколько мало люди разных миров отличаются образом мыслей. Даже анекдоты одинаковые».
«Может быть и такое. А возможно, его просто рассказал Жак».
«Что-то мэтр задерживается. Знаешь что, давай-ка я прикажу страже никого не впускать, а ты... пока сотри немного свой демонский макияж, а то у старика сердечный приступ случится. Он так всегда переживает от нравственности современной молодежи, во всяком случае последние 20 лет. Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как однажды наткнулся на него в коридоре, и он мне сделал замечание. «Ваше Величество, приведите себя в порядок. Где вы выпачкались в губной помаде?» Я и так независимо отвечаю. «Я от Камиллы». И начинаю вытирать лицо. А он мне на это... «Я понимаю, общение с дамами необходимо, но почему у вас помада на штанах?»
«Смеешься? А мне не до смеха было.
Я 2 минуты стоял и разевал рот, не зная, как объяснить старику, почему у меня помада на штанах».
«Объяснили?» — развеселилась Ольга.
К счастью, он не стал настаивать и пошел своей дорогой, ворча что-то о современной молодежи.
Король привел свой костюм в некоторый беспорядок и взъерошил волосы.
«Ну что?» — спросила Ольга. «Пачкать вас помадой?»
«Только не штаны», — предостерег его величество.
«Тогда наклонитесь».
Король заколебался.
«Ваше величество», — весело сказала Ольга, — «вы еще не забыли, что всяческие колебания для вас всегда заканчиваются неприятностями?»
Его величество вздохнул, закрыл глаза и подставил ей щеку, на которой она и запечатлела звонкий поцелуй. Затем хитро сказала: «А что? Пусть думают, что мы с вами по-братски в щечку целуемся».
«Ольга», — возмутился король, — «ты безнравственная современная молодежь. Я твоему мистралийцу расскажу, как ты меня грязно домогалась. Если немедленно не прекратишь надо мной издеваться, я тебя так поцелую, что мало не покажется».
«Ой, хочу, хочу», — захлопала в ладоши безнравственная молодежь. «А то ведь я завтра вернусь от вас, а меня все спросят, ну как? И что я им скажу?»
«Ну, держись», — рассердился его величество и все-таки одарил ее продолжительным королевским поцелуем, опрокинув на диван и сжав при этом так, что Ольга чуть не задохнулась. «Ну что, может, тебя еще и поиметь на этом же диване?»
«Не, это лучше в спальне», — хихикнула Ольга, увидев, что в комнату кто-то вошел. «А то тут люди ходят».
Король обернулся и вскочил. «Анна», — сердито сказал он, — «какого хрена ты тут забыла? Я тебя звал?»
«Простите, ваше величество», — присела герцогиня. «Маркиза Ванчир просила узнать, не нужна ли она вам сегодня».
«Она что, полная идиотка?» — грубо ответил король. «А ты что, не видишь? Я занят».
Ольга спряталась за подлокотник дивана и крепко зажала себе рот, чтобы смех не вырвался и не испортил все дело.
«Прошу прощения, ваше величество», — снова присела Анна. «Я удаляюсь. Не смею вам мешать».
«Вот и удаляйся», — проворчал король, проводил ее до двери и вышел вслед за ней. Вернулся он уже слегка повеселевший. «Вы уже не сердитесь?» — засмеялась Ольга. Король улыбнулся. «Ты б видела, какую там Селия истерику закатила. Им же любопытно, моим дамам, а Селии более чем остальным. Она у меня сейчас официальная фаворитка. Вот они и послали Анну. Она из них всех самая глупая».
«Послали узнать, что тут и как.
Очень удачно мы с тобой запечатлелись, ты не находишь? А теперь вставай, сотри, наконец, свою косметику и пойдем в спальню. Я велел никого не впускать в мои апартаменты, так что больше нам никто не должен бы помешать. Что, у тебя опять нет носового платка? Ладно, умоешься в моей ванной».
Королевская ванная Ольге понравилась. Она была почти как настоящая. Там имелся кран горячей воды и действительно ванна, а не корыто какое-то. Причем ванна такого размера, что сама она могла бы там плавать. Видимо, сделано все было с учетом нестандартного роста его величества. Покончив с умыванием, она забралась на королевскую кровать и сбросила туфельки. Король уселся на пол, что при его росте было несущественно, и сказал: «Что же это так задержало нашего придворного мага? Неужели Мафей опять кого-то притащил? Это было бы не вовремя. Расскажи мне еще какой-нибудь анекдот, если тебе не трудно. Только не про этого поморского поручика, а то опять окажется, что я все это уже слышал про Лавриса».
«Пожалуйста».
Ольга посмотрела на свои чулки и рассказала знаменитый «Не суетись под клиентом». Король долго смеялся. Затем сказал, что завтра же расскажет этот анекдот своим придворным дамам, чтобы не суетились.
«Что вам еще рассказать?» — предложила Ольга.
«Еще анекдот?»
«Что-то мы с тобой перешли на исключительно непристойные анекдоты. Тебе не кажется? Не увлеклись ли мы игрой? Давай о чем-нибудь другом.
Вот скажи, к примеру, если тебе покажется нескромным мой вопрос, можешь не отвечать. Почему ты все-таки решилась переспать с Кантором? Он показался тебе близким, или ты так напилась?»
«Он показался мне близким», — не колеблясь ответила Ольга.
«Почему?»
«Не знаю. Сказать, что из-за общих музыкальных интересов, это будет как-то неполно. Он весь какой-то такой... Все, что я ему рассказываю, понимает, как вы. И вообще, он такой интересный».
«И красивый», — добавил король.
«Это не главное, хотя действительно красивый и приятный на ощупь, гладенький такой».
«В каком смысле? Просто хорошая кожа или как эльф, без волос?»
«А вам-то что? Вот уж вы любопытный. Как эльф. Он говорил, что это наследственное».
Король весело хмыкнул. «Надо же! И до сих пор никто не додумался».
«До чего?»
«А вот какая странная вещь получается. Ты не замечала, что у Кантора очень своеобразное лицо? С правой стороны растет щетина, как у человека, а с левой не растет, как у эльфа. И все почему-то считают, что с левой стороны у него что-то не в порядке, то ли последствия ожога, то ли что-то еще. А на самом деле как раз левая сторона в порядке. Она такая от природы, эльфийская наследственность. Если у него нигде больше не растут волосы. А ведь нигде, верно я догадываюсь? Значит, и на лице не должны. Вот и выходит, что проблемы у него как раз с правой стороной лица. И очень загадочные проблемы. Поколдовал кто-то неловко или... Что могло с человеком случиться, чтобы у него вдруг стали расти волосы там, где их не было? Наоборот, бывает, и запросто. Но вот так? Интересная проблема. Надо будет подумать на досуге. А может, это врожденное? Нигде нет, а там есть. Так не бывает. Или есть, или нет. Это же генетика. Вот представь себе, что у вас с ним родились дети. Теоретически. У него волосы черные, у тебя светлые. Какого цвета они будут у ваших детей? «Черные», — ответила Ольга. «Черный будет доминировать». «Не обязательно. Могут быть черные, светлые, как у тебя, русые, как у твоей бабушки, или серебряные, как у его эльфов-предков. Но ни в коем случае не будут они в пятнышках, как котята. Тут черные, а там белые». Так же и с этим признаком. Эльфийский ген — волосы только на голове. Человеческий — везде, где положено. Может различаться по густоте, но располагаться пятнами никак. Вот такая милая проблемка. «А как он вообще?» Я не в смысле подробностей, а в целом. Понравилось тебе с ним?
Понравилось. И целуется он лучше, чем вы.
Ну, положим, тебе тоже далеко до Камилы, усмехнулся король. Что-то мы опять не о том заговорили. Если мэтр еще полчаса проболтается неизвестно где, я все-таки передумаю и подарю тебе, ну, не ночь любви, а полчаса секса.
А я еще и не соглашусь.
Так я и поверил. Из чистого любопытства согласишься.
«Ох, ваше величество, и трудно же вас обмануть!» — притворно вздохнула Ольга.
«Ну что ж, не смею отказывать».
«Я пошутил», — поспешно перебил ее король.
«Хотя да, шуточки у меня».
«Да где же его носят?»
«Может, он в кабинете ждет?»
«Нет, мы договаривались в спальне».
«Ну, наконец-то!»
У двери появилось сначала серое облачко, а затем и возмущенный мэтр Истран.
«Ваше Величество!» — негодующе произнес он. «Я знал, что ни к чему хорошему это не приведет. Я полагал, что вы достаточно взрослый человек, и я не должен делать вам замечания на эту тему. Но уж извините, раз дело дошло до подобного безобразия...»
«Простите», — перебил его король, — «о каком именно безобразии идет речь?»
«Только что я имел весьма неприятную беседу с его высочеством».
«С которым?» — снова перебил король.
«С его сопливым высочеством, которого я застал за столь безнравственным делом, что даже не нашелся поначалу, что сказать. Он настраивал зеркало на отображение вашей гостиной, где вы как раз валялись на диване с юной дамой».
«Мы не всерьез», — поспешно вставил король.
«Просто как раз вошла Анна, и мы ее разыграли».
«Дело не в том, насколько серьезно вы целовались на вашем диване. На мой вопрос, как это понимать, его высочество объяснил, что просто хотел посмотреть, чем переселенки отличаются от ваших придворных дам в отношении секса. Вам понятно, надеюсь, что это означает?»
«Что материал для сравнения у него уже есть», — сделал вывод король, заливаясь краской и опуская глаза.
«Вот, изволите видеть, к чему приводит ваша беспорядочная половая жизнь и какое пагубное влияние вы оказываете на вашего юного кузена. Ребенок наблюдает ваш образ жизни, начинает интересоваться и доходит до того, что удовлетворяет свое любопытство, подсматривая за вами в вашей спальне. А поскольку он вас любит и уважает, то считает образцом для подражания. Можете себе представить, какой пример вы ему подаете, какое мнение у него сложится об интимных отношениях, если он будет и дальше принимать вас за образец. Я не удивлюсь, если в скором времени встречу его как-нибудь в коридоре, и он, как и вы, не сможет мне объяснить, почему выпачкан помадой Камилы в столь неподобающем месте».
«Мэтр», — неловко попросил, пылающий от смущения король, — «я вас умоляю, не отчитывайте меня при подданных. В конце концов, моя личная жизнь — это мое личное дело. Она не должна быть образцом для кого бы то ни было. Более того, это свинство — подсматривать, как люди... Мэтр, может, мальчику просто уже пора?»
«Это вам пора, ваше величество», — сурово ответил старый волшебник. «Вам пора прекратить таскать в свою спальню всех придворных дам по очереди, жениться, наконец, дать династии наследника и вести себя, как подобает королю и просто порядочному человеку».
«Мы не могли бы поговорить об этом в другой раз и наедине», — попросил король, понурившись, как отпетый двоечник в кабинете завуча. «А сейчас я вас попрошу все-таки доставить сюда Жака и заняться делом. Отругайте меня потом, в более подходящее время. Как вам заблагорассудится?»
Когда мэтр Истран, продолжая ворчать, исчез в сером облачке телепорта, король прижал ладони к пылающим щекам и жалобно посмотрел на Ольгу.
«Нет, ты это слышала?»
«Ты слышала? И вот так всегда».
как ты это называла, опускают ниже плинтуса, при подданных. Демон меня раздери, я не мальчик, в конце концов. Мне 33 года, я король, а этот старикан меня воспитывает наравне с Мафеем. Интересно, дядюшку он тоже так отчитывал? И дедушку? Дедушка дожил до 70, хотел бы я знать, мэтр его все 70 лет учил жить? А Мафею я уши надеру, прошивцу. Он тут любопытство удовлетворяет, а я остаюсь виноват.
В спальне снова появилось серое облачко, и его величество немедленно замолчал и поднялся с пола.
«Вот вам ваш Жак!» — проворчал мэтр Истран, подталкивая в спину королевского шута. «Что дальше?»
Король внимательно посмотрел на Жака и раздраженно сказал. «Я, кажется, просил тебя быть трезвым».
«Я трезвый», — хмуро ответил Жак. «Просто с перепою. Зачем я вам понадобился, трезвый, на ночь глядя? Пошутить вам про что-нибудь?»
«Сходим в одно место», — сказал король. «Я тебе про него рассказывал. Поможешь Ольге подобрать оружие на дракона?»
«Понятно», — чуть смягчился Жак.
«Тогда пойдемте».
«Минуточку», — остановил их мэтр Стран. «Вы что, так и пойдете?»
«А что?» — король осмотрел присутствующих. «Что-то не так?»
«В этом складе никто никогда не убирал, и хотя там остановлено время, пыль и грязь такая, что зайти страшно».
«Ладно», — проворчал Жак, — «потом постираюсь».
«Да нам-то ладно», — король посмотрел на Ольгу. «А вот даму надо во что-то переодеть. Если она выйдет от меня утром вся в пыли и в грязи, подумают, что я ее под кровать запихивал или еще в каких-нибудь извращениях заподозрят. Снимай-ка штаны».
«Почему я?» — обиделся Жак.
«А что, мне почтенного мэтра раздеть? Мои слишком уж велики будут».
«Что, и рубашку отнимете? А я в одних трусах пойду?»
«А она на тебе одна?»
«А я вам что, капуста по 5 штук носить?»
«Ладно», — вздохнул король и полез в шкаф. «Ольга, снимай платье».
«Господа, извольте хотя бы отвернуться», — возмутился мэтр Истран.
«Ничего», — утешила его Ольга. «Я ж под платьем не голая».
«Да хоть голая, мне все равно», — ворчливо откликнулся король. «Держи, рукава подвернешь и сойдет».
«Ой, она же испачкается».
«Постирают. На кой я тогда держу ораву слуг? А вот во что тебя обуть...»
Мэтр протянул руку и достал из воздуха сапожки Мафея. «Одевайтесь и пойдем. Мы и так много времени потеряли из-за этих негодных мальчишек».
«А почему во множественном числе?» — улыбнулась Ольга, которая, в общем-то, поняла, почему. Но уж очень хотела услышать, что на это ответит ворчливый волшебник.
«Потому что их 2», — пояснил мэтр. «Может быть, вам в вашем столь юном возрасте его величество кажется старым и мудрым? А для меня он останется мальчишкой, даже если доживет до старости». Так же, как его дядя и его дедушка.
«Не понимаю, чего ты ноешь?» — пожала плечами Камила, копаясь в вазочке с фруктами.
«Ну, потрахается он с ней сегодня. Завтра она уйдет домой, а в воскресенье ее съест дракон. И всего-то. Жалко тебе? У его величества дубина крепкая, на всех хватит и еще останется».
«На что он только позарился?» — всхлипнула Силия. «Неужели Алиса все-таки была права?»
«Вот и целуйся со своей Алисой», — зло бросила Эльвира. «Сука твоя Алиса! А прав был Жак, если уж на то пошло».
«А он тебе что-то говорил по этому поводу?» — заинтересовалась Камила.
«Да, если тебе интересно. Он говорил, что этой девушке король действительно нравится, несмотря на его нелепую внешность, что она в восторге от его ума, эрудиции, чувства юмора и прочих достоинств, и что его величество вполне мог бы оценить ее искреннюю к нему привязанность и ответить взаимностью. Вот так говорил Жак. И мне кажется, он был прав».
«Возможно», — пожала плечами Камила. «Я подозревала, что Ольга не такая дура, как кажется. Если бы мне довелось умирать через 2 дня, я бы тоже напоследок пожелала покататься на могучем скакуне его величества».
«Селия, да не реви. Можно подумать, она его оторвет и заберет с собой».
Эльвира и Анна захихикали, а молоденькая Акрила, недавно занявшая место Дарианы, покраснела и смущенно спряталась за любовным романом, который пыталась читать, одновременно слушая разговор.
«А если он после этого возьмет и меня отставит?» — всхлипнула маркиза Ванчир. «Вдруг переселенки как-то особенно это делают? Чем она его соблазнила, когда они скрылись из зала и где-то болтались 10 минут? Чем-то же она его завлекла, раз он тут же пришел в такое хорошее настроение и велел привести ее на ночь? А потом он с ней проведет эту ночь, ему понравится, и он начнет искать новую даму, которая умела бы так же».
«Да что может быть такого особенного, о чем бы я не знала?» — поморщилась Камила. «Не говори ерунды».
«Акрила, а ты что скажешь?»
Юная Акрила смутилась, отложила роман и высказалась.
«Может быть, она ему и не нравится вовсе. Почему не предположить, что Его Величество просто великодушно выполнило ее просьбу? Нельзя ведь отказать в последней просьбе умирающему, тем более жертве.
«Надо же, у нашего короля прорезалось великодушие», — съязвила герцогиня Двари. «Скорее, она действительно как-то по-особенному дает. Или в их мире так принято, или мистралиец научил».
«Или Жак все-таки раскололся», — добавила Камила, ехидно посмотрев на Эльвиру. Та сделала вид, что не заметила и небрежно бросила. «Если тебе интересно, пойди и посмотри, а то сидишь, сопли развесила».
«Меня же не пустят», — в очередной раз хлипнула Селия.
«Тоже мне проблема. Спустись к дежурному телепортисту и попроси хорошенько, чтобы тебя телепортировали в королевские покои. Если это окажется Садила, услуга тебе пойдется в сумму, словом, как сторгуетесь. А если Мельди, возьмет натурой. Конечно, если сегодня дежурит Каллист, ничего не выйдет. А вот те двое ребят, они дисциплинированы, и за упомянутое вознаграждение перенесут тебя хоть в гостиную, хоть прямо в спальню. Но в спальне тебя сразу увидят, лучше в гостиную. Подкрадешься к двери спальни и подсмотришь, что там делается и как она по-особенному дает. И нечего рыдать».
Селия задумалась, а Крила, воспользовавшись паузой в разговоре, опять отложила книгу и обратилась к старшим подругам с вопросом, который, видимо, давно не давал ей покоя.
«А это обязательно для всех придворных дам делить ложа с его величеством?»
«Не обязательно», — засмеялась Камила. «Он выбирает, кого хочет. А тебе что, не хочется?»
«Я его боюсь», — призналась Крила.
«Не бойся, ты такая тихая, что он тебя и не заметит».
«А если заметит? И велит...»
«Никто тебе ничего не велит», — резко перебила ее Эльвира. «Ты тут что, рабыня? Если он тебя пригласит, а ты не захочешь, можешь смело в глаза говорить ему «нет». И не бойся, ничего он тебе не сделает. Он сам испугается и больше подходить не посмеет».
«Чему ты девочку учишь?» — упрекнула ее Анна. «Вылетит весь со двора за 2 часа, как Алиса».
«Не вылетит», — возразила Эльвира. «Его Величество... Впрочем, с чего это я буду давать вам советы?»
Маркиза Ванчир наконец пришла к какому-то выводу, вскочила и выбежала из комнаты.
«Ты смотри», — покачала головой Камила, — «все-таки побежала».
«Эльвира, а ей ты зачем такой идиотский совет дала? С нее же станется вломиться в спальню к королю».
«И пусть», — усмехнулась Эльвира, — «вот будет потеха. Представляешь себе физиономию его величества?»
«Я представляю, что он потом сделает с нашей дорогой подругой».
«А это будет еще веселее. Могу я потешиться напоследок?»
«Как Ольга?» — развеселилась Камила.
«А, кстати, что-то Алиса носа не кажет. Сидит дома и на люди не высовывается. А ведь я ее знаю, она бы не упустила случая прийти над тобой поиздеваться».
«Ага, как же!»
— криво оскалилась Эльвира. «Будет она тебе рисковать своей бесценной задницей. Король, наверное, уже 10 убийц нарядил, только ее и ждут. Да и Ольга со своим пистолетом вполне может встретить ее где-нибудь и поздороваться. Вы знаете, что она 2 недели назад застрелила грабителя ночью в переулке?»
«А что она делала ночью в переулке?» — удивилась Акрила.
«Гуляла со своим мистралийцем, и на них напали 4 грабителя. 3 он покромсал ножом, а 4-го она застрелила».
«Чудная парочка», — мурлыкнула Камила. «А кто тебе сказал?»
«Кира».
«Это та, что на битву собралась?» — фыркнула она.
«Еще раз фыркнешь, я тебе прическу испорчу», — окрысилась Эльвира. «Она моя подруга. И я за нее все твои волосенки повыдергаю, некогда будет перья совать».
«А между прочим, — заметила Камила, — ты видела, как его величество на твою подругу смотрел? С большим интересом. Если б не вся эта хренотень с драконом, была бы у нас в скорости 5-я подружка».
«А это ты видела?» — Эльвира показала подруге традиционный кулак на согнутой руке. «Сейчас, разбежалась она тебе».
«Я видела и побольше, — флегматично ответила Камила.
«А что, думаешь, не согласилась бы?»
«Кира? Напялить юбку и корсет и валяться в постели с его величеством? Да она спит со своим мечом и чихать хотела на всех мужиков. Это мы все пытаемся чего-то добиться в жизни, личиком красуясь, потому что ничего другого не умеем, и ничего, кроме красивых глаз, нам природа не дала. А женщина, у которой есть класс...»
Она резко замолчала.
«Что ж ты замолчала?» — подтолкнула ее Камила. «Договаривай».
«Да так, подумалось».
«Ну и договаривай, что тебе подумалось. А то я сама не поняла. Я помню тот разговор про загадочную даму в дешевых сережках и про класс, который не получишь за красивые глаза. Вот оно что. Сначала загадочная воительница, которая поимела его величество и смылась. Потом королева Дана, Потом Ольга с ее пистолетом и любовью к голубым штанам. А теперь эта милашка Кира. Значит, наш король оказывается неравнодушен к воительницам. Кто бы мог подумать. Хотя, впрочем, дело вкуса. Материализовавшись посреди королевской гостиной, маркиза Ванчир тут же поняла, что попала в неприятности. И крупные. В гостиной вовсю горел свет, и за небольшим инкрустированным столом восседала ненавистная соперница, причем в таком виде, который начисто исключал всякие сомнения в неверности его величества. Из одежды на Ольге присутствовали только ажурные чулки и рубашка, судя по размеру с королевского плеча. Переселенка сидела, как у себя дома, нагло развалившись и закинув ногу на ногу, и нагло же курила, пользуясь личной королевской пепельницей. Рядом на столике стояла чашка, распространявшая по комнате вонь, в которой маркиза опознала жуткий запах мистралийского кофе. «Ты тут какого хрена делаешь?» — удивилась Ольга, увидев маркизу. «Король же велел никого не впускать». «Мое положение позволяет мне находиться здесь, когда я сочту нужным», — высокомерно заявила Селия, надеясь сбить соперницу с толку и при первой же возможности ретироваться через дверь, пока ее не увидел король. Ольга презрительно фыркнула. «Что ты мне лапшу вешаешь, глиста в положении? Чё припёрлась? Жаба задавила? Группа в уху устроить захотелось?» Придумать достойный ответ на эти непонятные, но явно оскорбительные высказывания королевская фаворитка не успела. Из спальни вышел Жак, хмурый, сердитый и без штанов. Не успела бедная Селия переварить ужасный факт, что слухи о связи короля с шутом не пустая сплетня, как Жак остановился и сказал: «Ну нифига себе, глюк! Ваше Величество, идите полюбуйтесь!» Маркиза Ванчир обомлела и стала потихоньку отступать к двери. Из спальни выглянул король, голый по пояс, с мокрой головой и с полотенцем в руках. «Селия?» — озадаченно произнес он, увидев ее. «Это как понимать?» «Вы меня звали, Ваше Величество?» — присела маркиза, поспешив прикинуться дурочкой, поскольку ничего более умного тут сделать было невозможно. «Ты что, последних мозгов лишилась?» — рассердился король. «Я не велел сюда никого впускать. Как ты сюда попала?» «А Эльвира сказала, что вы меня звали», — захлопала глазами маркиза, надеясь, что если уж ей придется пострадать, то пусть и Эльвира поплатится за свой дурацкий совет. О том, что для Эльвиры это уже не имеет никакого значения, она как-то с перепугу забыла. «Что ты несешь?» «Я спросил, как ты сюда попала? Кто посмел нарушить мой приказ и пустить тебя?» «Да она не входила в дверь», — заметила Ольга, отхлебывая свой жутко воняющий напиток. «Она телепортировалась». «Вот как?» — угрожающе сдвинул брови король. «Телепортировалась? В мои покои? Без разрешения и, более того, вопреки запрету?» Селия мигом представила себе, что ее сейчас вынесут на парадную лестницу и спустят по ней личным королевским пинком, как было в свое время обещано Алисе. «Ступай вон», — сказал король, указывая на дверь. «Я с тобой завтра поговорю». Маркиза бросилась к двери со слабой надеждой, что до завтра он успокоится и отойдет, но тут вмешался Жак. «Стой!» — крикнул он, бросаясь вслед за ней и закрывая дверь перед ее носом. «А ну назад!» «Ваше Величество!» — обратился он к королю. «Что вы делаете? Сейчас она отсюда выйдет и пойдет плескать языком, и завтра утром весь двор будет говорить, что у вас тут происходят оргии». Ольга хихикнула. Король оглядел присутствующих, заметил, в каком он виде, и поспешно прикрыл свои ребра полотенцем, смущенно на нее покосившись. «А что же делать?» — уже не так уверенно спросил он. «Не оставлять же ее здесь. Она же еще больше увидит и услышит». В спальне что-то с грохотом упало, и в гостиную вывалился принц-бастард Элмор в расстегнутом камзоле и почему-то в одном наплечнике. Он немного пошатывался и распространял вокруг сильный запах алкоголя. «Шлар!» — воззвал он. — «Какого хрена?» — «Помолчи», — отмахнулся король. — «Сядь и помолчи». — «Куда? А ну назад!» Он поймал за подол перепуганную маркизу, которая попыталась все-таки удрать, воспользовавшись моментом. Резким рывком подтянул ближе, перехватил за руку, чуть не сломав ее, и грубо швырнул на диван. — «Тут и сиди». Маркиза жалобно пискнула и испуганно притихла, опасаясь, что с его величества станется и ударить даму, а уж мужик он размашистый, как ударит, мало не покажется. Из спальни вышла Тереза, почему-то одетая в костюм Жака, и спросила, удивленно оглядевшись, что здесь происходит. «Оргия!» — хором выкрикнули Ольга с Жаком и зашлись истерическим хохотом. Король снова прикрылся полотенцем и, окончательно застеснявшись, бросился назад в спальню, видимо, чтобы одеться.
«Оргия?» — заинтересованно поднял голову Элмар. «А где Камила?»
«Где ты так набрался?» — засмеялась Ольга. «Ты ж в поход отправился».
«Там и набрался», — пояснил Элмар, протирая глаза. «Мы там уже и повоевать успели, надрали задницы дружине герцога Браска. Ты б видела, как они драпали, любо-дорого посмотреть. А после битвы, само собой, присели расслабиться. Помню еще, как мы с Келдоном пели песни, и как старый барон силком отдирал от Лавриса свою дочку и пинками гнал ее в комнату, что-то там ей рассказывая о нравственности. Проснулся уже дома, в собственной гостиной на диване. Не успел понять, где я, как мэтр меня поднимает и тащит сюда. Как я домой попал?»
«Пойди умойся, что ли», — посочувствовала Ольга. «Ты еще пьяный или уже с бодуна?»
«Что-то среднее», — определил Элмар и тяжело поднялся на ноги. «Пойду в самом деле умоюсь».
Из спальни послышались голоса, а затем оттуда вышли уже одетый король, Эльвирина подруга Кира и мэтр Истран. Бедная маркиза чуть не хлопнулась в обморок, представив себе, что старый ворчун тоже участвует в оргиях, которые его величество учиняет в своих апартаментах.
«Все собрались?» — спросил мэтр, осматривая присутствующих. «Этель опаздывает».
«Мэтр Истран, у нас проблема». Король указал на маркизу, застывшую на диване. «Кто-то из ваших ребят телепортировал сюда Селию, и я теперь не знаю, что с ней делать, чтобы заткнуть ей рот. Вы ничего не посоветуете?»
«А что тут думать?» — пожала плечами Кира. «Убить ее, и вся проблема».
«Кого убить?» — поинтересовался Элмар, появляясь из спальни с наплечником в руках и встрепывая мокрой головой.
«Селию? А как же оргия?»
«Да и не подобает».
«Элмар, помолчи!» — оборвал его король. «Мэтр, может, с ней как-то поколдовать можно?»
И тут маркизу осенило. «Господа!» — умоляюще обратилась она ко всем сразу, переводя взгляд с одного на другого. «Я вас умоляю, я никому ничего не скажу, и чтобы убедить вас в этом, я прошу позволения к вам присоединиться. Уверяю, я не страдаю предрассудками и весьма искусна в любовных утехах».
Король и его придворный маг слегка оторопели, а Ольга и Жак снова истерически заржали.
«Ваше Величество!» — простонал шут, падая в ближайшее кресло и складываясь пополам. «Вы слышали? Не желаете ли под это дело отодрать ее на столе в столовой втроем со мной и Элмаром? Может, у нее заодно и память отшибет?»
Маркизе стало дурно, но она стойко промолчала, надеясь, что если обойдется только этим, то она еще дешево отделалась.
Ответить на заманчивое предложение его величества не успел. Посреди гостиной полыхнуло, и из клубов черного дыма появилась незнакомая маркизе дама в неподобающе коротком платьице, из-под которого виднелись кружева панталон, столь же неподобающе коротких. «Привет всем!» — радостно возгласила она. «А что это у вас тут, коллективные потрохушки? Как мило, что вы меня пригласили. А меня можно тоже втроем на столе?»
Жак и Ольга протяжно застонали, уже не в силах смеяться, а король возмутился.
«Жак, оставь свои шуточки, я совершенно серьезно.
Мэтр, что вы можете посоветовать? Не убивать же ее в самом деле?»
«Если ваше величество находит недостойным для себя или своего первого паладина убивать даму, — холодно сообщила Кира, — позвольте сделать это мне».
«Нет!» — взвыла маркиза Ванчир, понимая, что номер не прошел, и сейчас ее в лучшем случае превратят во что-нибудь лишенное дара речи, а в худшем действительно отдадут на растерзание кровожадной Эльвириной подруги. «Не надо! Ваше Величество, за что?»
«Молчи!» — строго приказал король. «Не мешай!»
«А в чем дело?» — спросила девица в коротком платьице.
«Она что, пришла и ломаться начала?»
«Этель, помолчи!» — сказал мэтр Истран. «Я тебе потом объясню».
«Может, ее куда-то запереть до понедельника?» — предложил король.
«Действительно», — согласился мэтр. «Этель, сделай-ка вот что. Забери эту даму в свою башню и позаботься, чтобы она не покинула ее до понедельника. В понедельник вернешь. А сама возвращайся, только обойдись без этих дешевых дымовых эффектов. Ты же не маленькая. Заодно переоденься во что-нибудь более приличное, и всех прочих попрошу привести себя в порядок. Мы все-таки собрались на военный совет, а не на потрохушки».
«А, так это военный совет!» — засмеялась Этель и подошла к креслу, в котором съежилась несчастная маркиза.
«Ну ладно, вставай, пошли!»
Селия послушно поднялась, волшебница обняла ее за плечи и очертила полукруг в воздухе.
Королевская гостиная исчезла, и вскоре из серого тумана возникли очертания незнакомой комнаты.
«Ну вот», — удовлетворенно сказала Этель, — «тут и посидишь, а в понедельник вернешься домой. Что ты там натворила? Вперлась без спроса на их военный совет?»
Маркиза испуганно кивнула, начиная соображать, что оказалась втянута в какой-то заговор, но все еще не в силах понять, что там в таком случае делает король.
«А чего ж тебя туда понесло?»
«Я не знала», — всхлипнула маркиза. «Я думала, там трахаются».
«А-а-а», — засмеялась волшебница. «Ты тоже любишь потрахаться?»
«Ну, не переживай. У меня в гостях ты от воздержания не помрешь. У меня есть ученица, очень веселая девочка. Если вы с ней столкуетесь, то замечательно проведете время. Натаскаете из погреба вина, она натаскает телепорта мужиков и устроите гульбище не хуже, чем у его величества». «Пойду предупрежу ее, чтоб за тобой присматривала. Только не вздумай в моей башне куда-то лазить без спросу, а то от тебя только маленькая кучка останется». И веселая Этель в припрыжку покинула комнату, окликая свою ученицу. Маркиза Ванчир, которая уже навеки закаялась куда-либо лазить без спросу, обессиленно опустилась на край кровати и разрыдалась.